Эпилог. Над изуродованными войной западными пределами Средиземья медленно, точно нехотя занимался новый день. Зимний, короткий, робкий. В низкое небо тянулись постепенно редеющие дымы угасающих пожаров. По дорогам скакали конные, двигались небольшие пешие отряды. Пришедшие с востока осваивались в своих новых владениях. Не стало Арнора. А на высоком престоле наместников восседал новый хозяин, предводитель стерлингов, имя которого уцелевшие арнорцы заменили на просто Терлинг, под которым он и вошел во все летописи нового королевства. Мало-помалу военный хаос уступал место непрочному, но все-таки мирному порядку. Однако до всего этого еще было далеко, а пока смертельно усталые Фолк, Малыш, Торин и эльфы медленно брели прочь от того места, где совсем недавно высились острые хрустальные шпили серых гаваней. Они уже приближались к границам Хобитании. Фолка неудержимо тянула домой. Одним глазком взглянуть, уцелело ли хоть что-нибудь. Когда услыхали недальнее эхо многих и многих конских копыт. Их застигли на открытом месте. Спрятаться было негде, и они, молча переглянувшись, решили не трогаться с места. Подобно тому, как сидели, ожидая решения своей участи Фродо и Сэм на Морторской дороге, застигнутые врасплох большим орочьим отрядом, так и товарищи Фолка молча сбились на обочину, встав тесным кругом и взявшись за мечи. Будь что будет, но сдаваться они не собирались. А навстречу им из-за бугра выезжали, одна за другой, свежие конные сотни Истланда. Молодые воины, гордые победой, ехали, подбочинившись, красуясь один перед другим своей в бою взятой добычей. Никто из них и внимания не обратил на ничтожную кучку вчерашних противников. Что им теперь до них? Отуманившая разум воля Олмерова кольца более не действовала на них, исчезла наносная жестокость, они вновь становились самими собой. Не по законам степной чести было наваливаться на малую горстку побежденных. Пусть себе стоят. А удумают, что сотворить, так их мигом тогда и не станет. И лишь один, воровато оглянувшись по сторонам, толкнул было коня к обочине, властным жестом протягивая руку к мешку хоббита. Фолка отступил на шаг, привычно набрасывая на лицо глухое забрало. Однако незадачливый воин не заметил внимательного взгляда сотника, раздался резкий повелительный возглас, и Истерлинг поспешил вернуться в строй. И вид этих грозно, победно шествующих всадников внезапно вызвал у хоббита приступ нестерпимой, острой тоски по ушедшему миру, такому чудесному, устроенному, благолепному. По прекрасным городам Арнора и Гондора, ныне лежащим во прахе, по всей их книжной премудрости, сохранившейся от легендарных эльфийских времен, и по самим западным эльфам, закончившим, наконец, давным-давно задуманное Валарами переселение всех перворожденных. Кто пожелает этого? Валенар. На глазах выступили предательские, недостойные воина слезы. Хоббит почти рухнул на обочину, уткнувшись лбом в колени. На плечи легла мягкая рука Амрада.
«Не кручинься, половинчик», — тихо говорил эльф. «Я знаю, о чем ты сожалеешь. Но помысли. Ведь земли остались, и люди на них тоже». Да и арнорские города попали в руки победителям почти неповрежденными. Да, рухнули старые державы. Но на их месте уже основываются новые. И долго, очень долго еще, поверь мне, все повелители западных земель будут выводить свое происхождение от благородного короля Элессара. И ничего не случилось с Хобитанией, я уверен. Надо жить.
На следующий день, когда трое эльфов, собиравшихся возвращаться домой к водам пробуждения, отправились в недальний перелесок поискать какой ни есть дичи, хоббита и гномов ожидала еще одна, куда как неожиданная встреча. Вновь, как и вчера, им встретился конный отряд. Только на сей раз не из стерлингов, а хазгов, и мимо они проезжать никак не собирались. Низкорослые лучники стремительно окружили друзей, сразу вскочивших на ноги и вставших спина к спине, обнажив клинки. Однако хазги не собирались драться. Старый их предводитель, в котором хоббит узнал своего давнишнего соперника в стрелковом споре, а затем сотоварища в отряде Оттона, не вынимая меча и сняв шлем, спокойно подошел к друзьям.
«Не бойся, половинчик»,
— низким голосом проговорил Хаск на своем наречии, специально подбирая несложные слова, так, чтобы Фолка понял его.
«Вреда вам не будет. Вас просто велели найти. С вами хотят поговорить. Не надо бояться. Оружие свое оставь при себе. Вечером здесь будут те, кто хочет говорить с вами».
Он сделал какой-то знак, и спустя минуту в небо взлетел черный улак. Друзья подчинились, тем более что хазги не выказывали никакой враждебности. Никто не притронулся к их доспехам, мечам или просто походным мешкам. Хазги вольно расположились на отдых, развели костры. Хоббиты-гномы могли невозбранно ходить где угодно. Фолка сразу же испугался за эльфов. Но как? Они решат, что их товарищи в плену и рванутся их освобождать. Эльфийские доспехи хаскская стрела точно прошибет. Однако эльфы задержались до самого вечера. Они задолго до сумерек по дороге вновь затопали копыта. На рысях подходил большой отряд. Во главе его ехал, с некоторым трудом удерживаясь в седле, горбун Санделла с собственной персоной. А рядом с ним на прекрасном и сильном коне скакал тот самый юноша, которым они купили себе жизнь и свободу, прижатые отрядом Санделла к скалистому отрогу Туманных гор. За это время Олвен очень возмужал. Взгляд его приобрел настоящую твердость, и теперь уже не осталось сомнений, кого он им напоминает. Они видели перед собой лицо Олмера, каким он должен был быть в молодости. Горбун своей жизнью выкупал у врагов жизнь сына вождя. И поздно было стенать, заламывая руки, проклиная себя за упущенные возможности. Приходилось смиряться с неизбежным. На лице Олвена они заметили свежий шрам. Память о лихом ударе маленького гнома. Однако и сын Олмера смотрел на вчерашних врагов спокойно, без ненависти. В глазах явственно читалось затаённое горе. Но держался он с подлинным достоинством. На его плечах они увидели знакомый зеленый плащ Олмера. У пояса висел знаменитый черный меч. Морщась и потирая грудь, горбун слез с коня. Олвен последовал его примеру.
«Привет вам!»
Негромко произнес Санделла, неловко отмешавший раны, опускаясь на чурбак возле костра.
«Я искал вас. Хотел поговорить. О чем?»
Устало и безразлично спросил хоббит, тоже протягивая зябнувшие руки к огню.
«Что ты хочешь от нас? Вы победили. Хотя, вернее сказать, никто не победил. Империи вождя уже не будет. Что ты хочешь от нас?»
«Хочу, чтобы вы завершили дело, за которое взялись».
Серьезно, глядя в глаза хоббиту, ответил горбун. Он тоже выглядел очень постаревшим и измученным. Вид у него действительно был вовсе не победный.
«Хочу, чтобы вы взяли то, что должны взять, и отнесли туда, куда должны отнести», —
продолжал он.
«Эта вещь не может дольше оставаться в нашем мире. Она погубила человека, которого я любил, и я не хочу, чтобы она изуродовала его сына. Возьми ее. Вы ведь гнались за моим господином, чтобы отобрать ее у него, неважно каким способом. Самым простым вам казалось снять ее с трупа. Мы отдаем ее вам. Берите».
Он взглянул на Олвена. Юноша поспешно снял с пояса кожаный кошель, раскрыл его и вынул черное, истонченное кольцо на длинной темной цепочке. Все остолбенели. Хоббиту не надо было вглядываться, чтобы понять, что именно отдает ему горбун. Полная ядовитой, нерастраченной злобой вещь, средоточие мрачной силы всех девяти мертвецких колец, покачивалось перед его глазами. Как завороженно он протянул руку. Олвен успел предостерегающе крикнуть, но Фолка двигался как в тумане. Кольцо коснулось его левой ладони. И тотчас, скривившись, он поспешно отдернулся, словно в него впился целый осиный рой. Вся рука до самого предплечья онемела.
«За него нельзя хвататься!» — укоризненно произнес Олвен. «Держи его на цепочке.
и положи в какой-нибудь мешок».
Боль в левой руке постепенно утихала, но не уходила вовсе, а словно затаивалась в глубине, чтобы затем вновь вернуться.
«А ну-ка, положи его сюда!»
Услышал Фолка слова малыша. Тот протянул хоббиту небольшую сумку с медными застежками и сложным замком и послушно опустил в нее черный ободок. Малыш взялся за пояс Фолка, одним щелчком закрепил замок, потом дернул так, что хоббит едва удержался на ногах.
«Ну вот»,
— удовлетворенно сказал маленький гном.
«Теперь крепко».
В разговоре вновь возникла пауза. Санделла сделал то, зачем, по его словам, пришел, но не торопился прощаться. Он неожиданно протянул руку к топору гнома.
«Мне бы хотелось...»
К удивлению Фолка, Торин протянул Санделла свой топор. Длинными пальцами, такими, что могли бы взять шею хоббита в кольцо, горбун медленно провел по топорищу.
«Ты знатно обработал его посох»,
— обратился он к Торину.
«Это вещи из неблизких краев, из самого южного Харада. Мы тогда еле унесли ноги от странных всадников на горбатых животных. Куда как больше лошади».
Горбун вернул топор Торину, затем коротко взглянул на Фолка, и тот, сразу поняв, что хочет Санделла, вытащил из-за пазухи бережно хранимый клинок Отрины. Сверкнули синие цветы, и хоббит с удивлением увидел, что камень светится недобрым огнем.
«Да, торопитесь»,
— сказал Горбун, осторожно беря клинок.
«Смотри, Олвен, это тот самый гундабадский трофей».
Он помолчал и вдруг добавил.
«Мы часто не могли понять его поступков. И только потом... Спасибо тебе, хоббит. Сам того не желая, ты сильно помог тому, кого знал под именем Олмера. Он смог уйти за гремящие моря, куда в свой черед отправимся и все мы. Он не стал рабом того, кто... Впрочем... Имя его лучше не произносить вслух».
Он махнул рукой, возвращая кинжал, и повернулся к малышу.
«Вся эта история с кольцами начата хоббитом», —
продолжал Санделла.
«Хоббитом она и закончится. Думаю, вас снова ждет дорога, половинчик. А Родруин вновь пробудился к жизни».
Хоббит во все глаза глядел на горбуна. Почитаемый за смертельного врага человек отдавал хоббиту главное сокровище своего ушедшего повелителя. Ошеломленные молчали и гномы.
«Это случилось в ту ночь после первого штурма»,
— медленно говорил горбун.
«В бою. Для того, чтобы убить того неуязвимого гнома, он сделал что-то запретное, почерпнул из недоступных источников. И его преображение зашевелилось».
Олвен отвернулся.
«Я стоял у его шатра, и потом он позвал меня. Я вошел. Он сказал мне голосом, который я уже узнал с трудом. Прощай. Так хотелось победить человеком. Уводи людей, Санделла. Я был поражен. Но я получил приказ. Я склонился и сказал, что все будет исполнено. Завтра в бой я поведу только нелюдь», — продолжил он. «И ты мне тоже больше не понадобишься». Я хотел возразить, но он взглянул на меня, и я все понял. «Он оставил это кольцо тебе, половинчик. Он знал, что вам нужно от него. И понял сам, в какую угодил ловушку, но было уже поздно».
Наступило молчание. Горбун вздохнул, прихлопнул себя по коленям и поднялся.
«Однако нам пора»,
— просто сказал он.
«Прощайте. Выполните свой долг. Наверное, ради этого вождь и приказал сохранить вам жизнь».
Его взгляд скользнул по ним, задержавшись на малыше.
«На Сиранине, когда он одаривал вас, Мы встретили только двоих. Но будь вас трое, похоже, я знаю, что он мог бы подарить тебе, маленький гном».
Рука горбуна пошарила в седельной сумке, лежавшей подле него на траве, и достала небольшую чарку зеленого полупрозрачного камня на тонкой серебряной цепочке.
«Давным-давно мы шли возле вашего священного озера Келедзаром, что около восточных ворот Мории, и на прибрежном песке он нашел вот это. Верно, выбросили волны. Возьми ее себе».
Поколебавшись, малыш, тем не менее, поклонился, принимая дар. Затем внимательно глянул, словно узнавая.
«А куда же вы теперь?»
— спросил горбуна хоббит.
«Останетесь здесь, в Варнере? Будете создавать свое королевство?»
«В Варнере? Нет. Пусть эти земли достанутся и стерлингам. Им пришлись по нраву здешние города. Вот он уводит своих на юг. Хочет основать королевство на побережьях близ устья Берендуина. А здесь, я уже сказал, война окончена. Пусть даже объявился тут какой-то бородатый Эрик, что уже попортил и стерлингам немало крови. А этот бешеный роханец, Эодрейд, он собрал всех уцелевших после битвы на Эссенской дуге. Совсем недавно разбил хавраров и собирается идти на юг, отвоевывать Рохан. Но это все мелочь. Пограничные стычки, не больше. Роханцы, может, даже и возьмут обратно Эдорас, но нас это уже не коснется. Мы возвращаемся на родину. За опустелую гряду там нас помнят. А дальше там увидим».
«Что же, опять война?» —
в упор спросил хоббит. Горбун пожал плечами.
«Война? Не знаю. А впрочем, не нами началось, не нами и кончится. И слушайте, когда исполните ваш долг, приходите к нам. Что делать на мирном западе таким бойцам, как вы? Минос Тирит ведь тоже пал».
«Пал?
Пал? Пал?»
В один голос вскричали пораженные Фолка, Торин и малыш.
«После долгой осады», —
кивнул Санделла.
«Точнее, не пал. Гондорцы сами ушли оттуда. Они с Харадримами просто перебили друг друга. Так что даже и не скажешь, кто кого одолел. Но думаю, там недолго быть пустому месту. Что-нибудь появится вместо него. Нет, война на закате окончена. Твои сородичи, половинчик, считай, не пострадали. Прокатились через ваши края две волны конников. Кое-что я знаю, сгорело. На все половинчики попрятались в старом лесу, куда хода нет ни конному, ни пешему. Да еще и старое чародейство его охраняет».
Горбун поднялся.
«Я тут вам коней оставлю. И для езды, и для вьюков хватит. Припасов тоже. До самого Мордора можете идти спокойно, а там уж как получится. Что за черными горами, мне неведомо. Однако нам пора».
Он помолчал и добавил.
«Наверное, ради этого он и сохранил вам жизнь на болотах».
«А я не скажу вам прощайте!» —
раздался молодой голос Олвана.
«Клянусь великой лестницей, я хотел бы еще встретиться с вами и вернуть тебе, маленький гном, твою затрещину. А потому до встречи!»
Поддерживаемый Олвеном, Санделла сел в седло. Сын Олмера взлетел одним движением. Оба подняли руки в последнем прощальном жесте. Отряд тронулся. Ехали хазги, стерлинги, дунландцы и еще какие-то неизвестные хоббиту. И вскоре исчез за поворотом дороги. В отдалении утих перестук конских копыт.
«А талисман-то, что у Отона вождь назад забрал, видели? На груди у Олвена висел.
выпалил хоббит.
«Вот как?»
— поднял брови Торин.
«Хотел бы я знать, сохранил ли он еще какие-то силы».
Друзья переглянулись и дружно пожали плечами. Санделла не счел нужным отдавать творение рук своего господина. Что ж они могли тут поделать? Фолка запрокинул голову, подставляя лицо жесткому ветру. Что-то изменилось в этом, словно при опустившемся небе, или это ему только кажется. Виста, так называют эльфы, окутывающие смертные земли воздушный покров, голубая беспредельность, чью бездонность раньше не могли скрыть никакие тучи. Что произошло с ним? Какие неведомые струны лопнули в тот момент, когда корабел расстался с жизнью? Словно исполинская непроницаемая крыша, слои висты закупорили мир. И хоббит с открытой мукой всем существом своим ощутил исход запредельных эльфийских сил, корни могущества которых оставались в Валиноре. Уходили тысячелетние пласты памяти, истекали, истаивали, находя последнее свое прибежище там, за черными гранитными стенами Пеллари. Новый, молодой и жестокий порядок шел на смену прежнему. Над всеми бескрайними, неоглядными просторами Средиземья расправляли крылья иные силы, набирали мощь новые королевства. Эльфы Авари творили магические барьеры вокруг вод пробуждения, чтобы с годами остаться в людских преданиях лишь как смутная и неверная сказка. В своей пещере вслушивался в различимые лишь его слухом судороги мировых фундаментов великий Орлангур. Мудрецы серединного княжества поднялись на высокие наблюдательные башни, обращая свои острые взоры к движениям небес и вод, улавливая в них едва различимые отзвуки, достигшие их изощренного разума из черных бездн хаоса вне стен мира, от пределов самого обетованного, жилища Творца Элуватра. Дивное чувство провидения подхватило хоббита. Не в последний ли раз? Запредельность затягивала куда-то прочь из подвластных сознанию областей. И кто знает, чем бы все это кончилось, не раздайся рядом с Фолка такой знакомый, реальный и земной голос маленького гнома, сразу вернувший хоббита обратно.
«Клянусь марийскими молотами! Они оставили нам пиво!»
воскликнул он, вытаскивая на свет увесистый жбан.
«Не вижу причин, почему бы нам не обновить мою чарку. Куда там идем дальше? В Мордор, верно? Тогда воистину нам не помешает добрый глоток!»
И маленький гном упругим рывком выдернул затычку.